Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», в студии Мария Сушенцова. Сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы встречаемся с предпринимателями и рассуждаем с ними о христианских смыслах экономики. Приветствую нашего сегодняшнего гостя. Это Александр Федотов, православный предприниматель в сфере IT, член движения «40-40». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания, потому что IT – это такое очень широкое название, чтобы мы представили, откуда вы к нам пришли.
Компания называется ООО «Спецкиоск Автоматика». Занимаемся мы комплектующими для автоматов самообслуживания. Это своего рода конструктор Лего, из которого можно собрать кофемашину, паркомат, почтомат, банкомат и так далее. То есть какую-либо автоматическую систему, которая обслуживает потребителей. Мы поставщики комплектующих, которые производят по всему миру, и они предназначены для того, чтобы собирать вот эти машины. Мы в России центр компетенции и центр снабжения вот таких вот систем проектов.
А само производство этих комплектующих, оно в России находится или за рубежом?
Здесь уже зависит от проекта и от специализации, потому что эта ниша достаточно узкая, то есть по некоторым комплектующим буквально 1-2 завода в мире. И экономика окупает только, ну, вот такое единичное производство. Некоторые виды комплектующих, они достаточно широко распространены, то есть их по миру там несколько сотен. Соответственно, такие предприятия есть в России, тогда мы являемся там их партнерами и сотрудничаем. В целом, если говорить об локализации производства, об импорте, то есть здесь мы придерживаемся взглядов золотого сечения, то есть, ну, здравого смысла. То есть те компоненты, которые невозможно в России произвести, например, по экономическим смыслам, но потому что Россия потребляет там 1% от мирового потребления, и инвестиции в создание производства здесь, они просто не окупятся никогда, а на мировой рынок мы, например, не можем выйти, да, то получается, что попытка произвести здесь, она приведет к тому, что ты просто инвестиции эти закапываешь и не можешь вернуть. Либо ты качество не обеспечиваешь, и тогда ты проигрываешь конкурентную гонку. И тогда возникает, ну, адекватная необходимость работать либо с нашими китайскими партнерами, либо с какими-то такими площадками, где вот это производится. Но как только открывается окно возможностей произвести здесь, мы двумя руками за локализацию, и все, что можно локализировать, локализуем.
По возможности, в общем, да. Продвигаете отечественное производство. Да. А скажите, почему вы вообще решили стать предпринимателем? Ведь все мы знаем, что айтишники – одна из самых востребованных ныне профессий, не только в нашей стране, но и по всему миру, и всех их готовы с руками и ногами оторвать.
Вы знаете, прежде чем стать предпринимателем, я был сначала инженером, закончил МГТУ имени Баумана. И, кстати, вот моя будущая направленность, она произошла как определенное впечатление в студенческие годы. То есть, придя в Бауманку на первом курсе, банкомат мне выдавал стипендию, и меня впечатлило то, как машина работает. Ну, это вот какое-то детское впечатление, вот как мальчики любят играть в машинки.
Да.
То есть я вот дорос до такого состояния, когда меня стали вот такие машинки впечатлять. Я впечатлился, забыл и пошел учиться на инженера, занимался проектированием слаботочных систем, нефти, трубопроводов, там, ну и подобные были подработки у меня. Но меня вот волновал вопрос, не давал мне спокойствия. С инженерными системами более-менее все понятно. Это детерминированные системы. То есть ты берешь два кубика, складываешь, вот у тебя конструкция. Да, может быть, каких-то кубиков не хватает, ты их будешь искать, найдешь или создашь, разработаешь, но это детерминированная ситуация.
Попроще слово подберем, то есть по-русски.
Достаточно определенная.
Да, заданная, да?
Предзаданная. Ну, как бы более-менее просчитываемая. А вот как взаимодействовать с миром, который очень хаотичен, в котором все непредсказуемо, чтобы ты пошел, ты стал нужен, с тобой начали работать, идти создавать не знаю что, отгружать это не знаю кому, и чтобы это еще плодоносило, и вокруг все были довольны, ну, то есть сотрудники получали зарплату там и так далее. Для меня этот процесс казался просто нереальным, невозможным. И единственный способ познакомиться с тем, как это живет, это было погрузиться. То есть, скажем так, определенное такое искреннее любопытство меня привело в предпринимательство.
То есть вы начали с легких конструкторов Лего и постепенно переходили к сложным социальным конструктам вроде компании.
Да, можно так сказать. На самом деле сложилась так судьба, да, ну, или точнее сказать, Бог так действовал. Я был инженером, в декабре меня лишили зарплаты по дисциплинарному взысканию. То есть я ушел на сессию сдавать зачеты. Вдруг меня руководство в воскресенье рано утром в 8 утра вызывает, чтобы я приехал в офис, а я никак не мог, потому что у меня были свои там планы, графики, я мог только вечером прийти. Я в итоге пришел вечером, помог ребятам там допаковать документацию, сдать все, при этом находился официально в отпуске. И в результате в конце декабря меня вызывают, дают треть зарплаты, а я сам себя содержал, то есть снимал квартиру и так далее. Лишают годовой премии, и я понимаю, что ну как-то со мной не по-честному поступили. Я, конечно, ну, тогда возмутился внутренне, да, и там буквально через 2 недели уволился, и через 3 месяца устроился уже на новую работу. Но дальше, позже, спустя время, стало понятно, насколько промыслительным было это событие. Это меня подтолкнуло идти получать второе образование. То есть я подумал, ну, хватит мне уже быть инженером, надо себя попробовать в новых стезях, это 4-й курс, еще жизнь там впереди, все открыто. Пойду-ка я попробую побыть менеджером, ну, может быть, из менеджера стану предпринимателем, да, то есть и пошел тут же, прямо вот в январе записался, у нас середина года, то есть января был прием в Бауманке на второе образование по экономике, менеджмент, контролинг и тому подобное все. И таким образом у меня уже вектор задался на экономическое направление. Нашел работу, начал работать, стало получаться, процесс пошел. И экономический мой ущерб был возмещен буквально там через 3 месяца работы, то есть экономика не пострадала, а промысел сложился так, что вектор уже был совершенно другой.
Замечательный пример, мне кажется, того, как трудности стимулируют не к тому, чтобы держать на кого-то обиду, а чтобы повышать планку и двигаться дальше и расти во всех направлениях.
Да-да-да, я очень признателен этому начальнику. Я понимаю, что, скорее всего, это не он, а Господь через него подействовал. То есть прям очень рад, что так все произошло.
А как вы считаете, есть ли черты в человеке, которые, в характере человека, которые ну, подсказывают ему, что вот ему бы хорошо стать предпринимателем? То есть вообще говоря об этом даже существует множество научной литературы, вот такие исследования. Предпринимательство – это определенный психологический портрет человека, да, то есть нужны задатки, особая там склонность к риску, смелость, коммуникабельность и так далее. Или все-таки человек может к этому прийти в процессе жизни, просто накапливая опыт и знания и компетенции? Как вы считаете?
Вы знаете, мне кажется, каждый человек как уникальный цветочек. Вот как есть зернышки, да, на старте ты их посадил в землю, еще не знаешь, что из них прорастет, но потом начинает прорастать. Вот из этого трава, а из этого кусты, а вот из этого дуб растет. Так вот и каждый человек, он по-своему уникален, и заранее по линейке все просчитать невозможно. Да, мы можем, конечно, этот растущий газон начать подстригать, там, как-то формировать, чему-то помогать, косвенно это может повлиять. Но я больше склонен к взгляду, что внутри каждой души есть тайна, которую знает только Господь Бог, есть предназначение, которое знает только Господь Бог, и кто к чему призван. И поэтому одному дается одна дорога, а другому дается другая дорога. И каждый уже в свете своих склонностей развивается в той стезе, где он есть. Но при этом, чтобы это развивалось, этому нужно помогать. Поэтому говорить о том, что, ну, раз все сами прорастут, зачем им помогать, не надо. Угу. Нет, конечно, помощь нужна, но прорастет то, что прорастет. Вот, примерно так.
Угу. А поделитесь, пожалуйста, как состоялась ваша личная встреча с Богом?
Очень мне в этом помогло как раз предпринимательство.
Неожиданно.
Именно так. Дело в том, что предпринимательство в России такое настоящее, без прикрас, там, без какой-либо, скажем так, помощи какого-то сильного там, друга, там, да, оно полно приключений, оно полно риска, оно полно непредсказуемости. И когда ты идешь и пытаешься, чтобы у тебя что-то строилось, на что-то надеешься, планы пишешь. Я очень много планов писал всегда, и, да и продолжаю, в общем-то, даже писать их, но почти никогда планы не сбываются по всей точности. Они либо в большой части, либо в какой-то средней там части, в зависимости уже от специфики вопроса, они все равно отклоняются. И что происходит? Ты идешь, у меня была ситуация. Мы подписали небольшой проект, получили на него деньги. У нас была идея родить очень большой проект, там с большой капитализацией, сотни миллионов там, долларов, 50 миллиардов должен был быть оборот и так далее. У моих друзей меня позвали в качестве соучредителя в такой проект по технологиям как раз, и должен был отвечать. И, казалось бы, вот все красиво, то есть подписано, деньги выделены, уже сейчас вот запускаем. И 2008 год, кризис, значит, начинается, доллар взлетает, бюджеты начинают расформировывать, и в итоге рушится проект, он перестает существовать. Я уже уволился с предыдущей своей работы, значит, и у меня ситуация, у меня родилась дочка, мне нужно семью кормить, и при этом рухнуло все то, куда я ушел. И у меня заначки хватало, ну, где-то месяца на 3-4. А поскольку до этого мы сделали небольшой проектик, у нас были деньги, на которые мы купили оборудование для запуска большого проекта, и это стало мгновенно неликвидным, потому что это было уникальное оборудование в России, не имеющее аналогов. Я в течение там, ну, где-то полугода пытался это оборудование где-либо реализовать, ну, просто чтобы конвертировать хоть какие-то деньги, чем выкидывать на помойку. Рынок я знал очень хорошо, с 2001 года работал, уже около 7 лет в отрасли, и всех знал лично, всех обзванивал, со всеми общался, ну, кто наиболее мог бы быть реальным клиентом. Ноль продаж. Мы продали ноль единиц экземпляров. Мы даже образцы не отгрузили, ну, то есть ничего. И у меня была ситуация, то есть, ну, либо все закрывай и выкидывай, и иди устраивайся на работу, кредит брать бесполезно, либо произойдет чудо. На тот момент я батюшкам не доверял. То есть я смотрел на вопрос, каким образом. Я против церкви ничего не имею, я в церковь захожу. То есть у меня были свои внутренние интуитивные какие-то вот посылы, то, что идешь мимо храма, а зайти как-то тяжеловато, не хочется. А в ответ другая мысль, а раз не хочется и тяжеловато, так почему бы и не зайти? То есть, ну, то есть вот примерно такой вот внутренний был.
Почему это тебе вдруг тяжеловато стало? Да-да-да. Интересный исследовательский вопрос.
Да-да-да. Ну, то есть, это я сейчас рациональным языком выражаюсь. Это было нерационально, просто внутри я понимаю, какие-то такие вот терзновения были. Поэтому я заходил. Причем, как выяснилось, интуитивно это свечи стоял. Боялся с кем-либо о чем-либо поговорить, чтобы святыню не нарушить. Ну, как, какие-то вот такие трепетные мысли были. И сам того не зная, о здравии ставил на круглые подсвечники, об упокоении там на квадратные. То есть, и вот как-то внутренне к Богу обращался. И вот у меня возникла критическая ситуация. Я зашел в храм поговорить с Богом. Я не помню подробности, как говорил. Как-то. Но когда вышел, через 3 дня звонок, и у нас выкупают весь склад неликвида прям мгновенно. А у меня оставалось уже буквально неделя до, ну, как бы фиаско полного, да, то есть я понимаю, ну, что-то в этом есть. Я еще тогда не воцерковился, да, то есть это был первый звонок, который меня заставил крепко задуматься. Вот, то есть я для себя понял, что-то в этом есть, ну, и пошел жить дальше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Александр Федотов, православный предприниматель в сфере IT, член движения 40-40, и с вами я, Мария Сушенцова. Александр, вы остановились на том, что заметили связь между событиями, когда вы зашли в храм поговорить с Богом, и потом через 3 дня вот произошло это чудо, вот этот висящий дамоклов меч с непродаваемым оборудованием вдруг нашел своего хозяина. И вас это натолкнуло на мысль. Вот не могли бы вы дальше рассказать, что какие вы из этого вывода сделали и как дальше изменилась ваша жизнь?
Ну, дальше больше. То есть мало того, что мы весь неликвид отгрузили, мы получили очень большое количество заказов, которых нам хватило на 1,5 года следующие. Хотя мы в отрасли оказались ситуационно, и оказались вопреки экономике, даже можно сказать, потому что все компании, которые к 2009-2010 году поработали на рынке систем самообслуживания, они уже провели через себя десятки, сотни миллионов долларов. У них капитализация, у них склады, у них отлаженная логистика, бухгалтерия, все. А мы-то пришли с другими целями в этот проект, в эту отрасль. Мы просто оказались. И несмотря на то, что мы здесь новички, нас, хотя и знают как людей, но как компания мы только появились, тем не менее нам оказали большое доверие, и мы получили прям вот целый конвейер там заказов. И я понимал, что с 2001 года, работая в отрасли, что так не бывает. Сколько труда надо, чтобы каждый проект тебе пришел. А тут вот просто я понимал, что нас несут на руках. Угу. То есть вот так это происходило. Но это все еще было предваряющим. А дальше, к вопросу, как к Богу пришел, получилось так, зашел как-то к своему другу, мы заговорили о работе, коснулись веры, человек сказал, что ходит в церковь, ну, а я с открытыми глазами просто искал и пытался понять, где что происходит, все равно же внутренний вопрос есть, угу. Откуда мы, зачем мы, что здесь так, что здесь не так, и, в общем, попросил друга, дай мне что-нибудь почитать. И мне подарили тоненькую книжечку, буквально там несколько страниц, о молитве. Я благополучно эту книжку положил на полку, и спустя полгода нам надо было снова встретиться и поговорить по рабочим делам. Я же понимал, что меня спросят, читал ли я книжку.
Домашнее задание проверить.
Да, мне же будет стыдно сказать, что я не читал. Думаю, ладно, сейчас я полистаю. И когда открыл книжку о молитве, начал читать, меня пробрало то, насколько здесь честно, трезво, да, то есть и серьезно. Поэтому к тому моменту у меня уже, ну, после этого у меня появился молитва слов. Но молитва у меня не была по каким-либо правилам, она у меня была ситуационная, то есть, ну, по наитию надо, открыл, не надо, не открыл, то есть вот так. И продолжал жить дальше, то есть смотрел на окружающих себя друзей, среди которых уже стали появляться православные, какие-то странные, простите за это слово, там, фанаты, там, да, то есть, ну, вот было такое ощущение. Угу. Один друг мне подарил икону, так у меня появилась первая икона, ну, чисто из уважения к другу, то есть вот так. Но почему-то в это время, вот именно вот в этот период, меня озаботил однажды очень сильно вопрос, а что такое истина? И как я к ней отношусь, к истине? То есть, если истина — это важно, то готов ли я себя менять ради истины? Что больше, истина или я? Если я больше, чем истина, тогда я буду всякую истину подстраивать под себя, но тогда это будет ложь, и тогда я никогда до истины не доберусь. А если мне истина важна и нужна, то это я должен себя перестраивать под истину, и только тогда есть надежда, что, ну, когда-то с этой истиной мы встретимся. Я не понимал, что такое истина, ну, угу. абсолютном выражение. Для меня просто важно было, что работа предпринимателя, она же как? Она сопряжена и с продажами, и с налогами. Там же много вопросов. И там возникают вопросы этики, возникают вопросы, а честно, нечестно я поступил.
Именно. Да. Об этом как раз наша программа. Да. О вызовах и искушениях, и как их встречать и преодолевать.
Да, и можно, конечно, на все глаза закрыть и бежать, но совесть, к счастью, тебе не дает быть абсолютно спокойным в этом вопросе. Ты начинаешь задуматься, а все-таки как вот, да. И этот вопрос одновременно созревал вместе с этой ситуацией, что вот появился в руках молитва слов, и нет-нет, да, происходил заход в храм. Потом вдруг меня позвал еще и на крещение окунуться в прорубь, и вот таким образом этот плод созревал. 15 лет это происходило. А потом произошло чудо, вот, которое привело к Богу. Ну, уже, вернее, привело в церковь, как в церковление. Угу. В 2012 году у меня была командировка в Токио. Нам надо было с группой компании «Фуджитсу» договориться о поставках комплектующих. Мы приехали, хотели их уговорить на то, чтобы они напрямую в Россию поставляли без американцев. Они сказали, нет, мы только через американцев. Мы сказали, тогда нам это не надо. Собственно говоря, моя миссия была выполнена. Ну, то есть, ответ нет, это тоже ответ. Мы прояснили вопрос. И у меня оставался один свободный день на Токио, потому что, ну как, переговоры быстро закончились, и пошел бродить, причем у меня было хорошее настроение, просто великолепное, то есть у меня не было каких-то там отрицательных эмоций и прочее, наоборот, я был рад, я в поездке в Японии, красиво, интересно, но удивительный факт, что почему-то мне внутренне не нужно было на тот момент ни поесть, ни погулять, то есть имеется в виду никаким либо образом себя развлечь. Угу. И я предпочел идти, пить воду и вот просто вот принимать мир таким, какой он есть, вот куда глаза глядят. И в конце этой прогулки, где-то уже через полдня, случайно как бы набрел на храм святителя Николая Японского в Токио.
Православный храм.
Православный, да? Храм, угу. Да. Значит, для меня это новизна и неизвестность. Захожу. Смотрю, все прикладываются вот как-то к ящичку. Ну, и я так постоял, приложился. Но я понял, что это вот святой какой-то. Я еще не знал, что это святитель Николай японский. Угу. Там, да, то есть я, ну, так, как-то сакральное место, просто ты пытаешься вот идти, как вот все идут, чтобы не нарушать эту сакральность. Смотрю, все берут открыточки, ну, я взял две. Оказалось, это картонные иконы святителя Николая Японского. И вот идет поток туристов, место туристическое, все уходят. Я тоже собирался идти на выход. Подходит женщина, дергает меня за рукав и говорит: «Ты куда?» Я: «Ну как куда? Я побыл здесь и ухожу». Она говорит: «Не уходи, сейчас будет служба». То есть, представляете, идут там десятки, сотни людей, всех мимо. А меня оставляют. Думаю, ну, раз оставляют, надо остаться. И остаюсь на службе. И дальше происходит следующее. Передо мной на службе стоят два мужчины, ну, такие деловые, в деловых костюмах. Видно, что, ну, такие то ли топ-менеджер, то ли как-то. Ну, то есть по стати видно, да, то есть. И вот идет служба, молитва, а они передо мной обмениваются документами, договорами, жмут друг другу руки. И тут у меня пронзает мысль, вот сколько меня терзал вопрос, что сколько не подписывают договора, как с людьми не договаривайся. Если захотят обмануть, обманут. Если захотят предать, предадут. И как с ними, как договариваться с этим миром? И здесь вижу перед собой пример, как люди в сакральном месте о чем-то сакральном вот договариваются. Позже, конечно же, опыт хождения в церковь показал, что это был единственный случай из всего, что я когда-либо наблюдал. Более того, такими вещами могут, конечно, спекулировать, то есть это не дает также гарантии напрямую. Но, по крайней мере, в этом выраженное большее какое-то взаимное вот соучастие и сокровенность. Да? То есть, вот. И меня тогда это, конечно, поразило. То есть моему предпринимательскому сознанию, для меня это было просто тоже такое вау-открытие большое. Ну, а дальше, как выяснилось, что это была Страстная пятница, и на следующий день я прилетаю в Москву, да, то есть, получается, весь день постился, ничего не ел, но не специально, я не знал расписания, это я уже позже узнал, что, оказывается, в Страстную пятницу само собой как будто бы постился. Такие совпадения. И дальше это, ну, тоже легло определенным образом в основу. И вот потихонечку это состояние накапливалось, то есть молитва появилась, заход в храм появился, уже ты глазами видишь какие-то стечения обстоятельств просто невероятные. С теми двумя открыточками, которые я взял, прилетаю, там через неделю меня друг спрашивает: «Саш, я вот крещен в честь святителя Николая Японского, где бы икону найти?» Я ему: «Да вот, на, возьми». Он говорит: «Найти не могу никак, надо же, у тебя есть». Вот одну отдал. Еще через неделю друга встречаю, говорит: «Папу крестили в честь Николая Японского, икону найти не можем». Я говорю: «Ну вот, на, возьми вторую». Две взял, две отдал, то есть тут же. Ну, то есть вот такие вот совпадения, они, ну, не оставляли тебе повода понимать, что все просто, все непросто. Ну, а дальше произошла ситуация, которая, скажем так, вывела меня из равновесия очень сильно. И, ну, это уже сакральные вещи пошли. То есть, и, скажем так, Господь привел. То есть уже произошли очередные такие большие потрясения, когда стало очевидно, что Бог точно есть, сомнений быть не может, коснулось сердце благодать такой силы, которая, когда душа это проживает, ты начинаешь понимать уже Бога по-другому. Не рационально, не эмоционально, не через измерение этого мира, а через то, как Господь может твоей душе сообщить. Ну и когда со мной такие вещи произошли, то я для себя сделал внутренний выбор, что с Богом идем дальше, что Богу угодно, чтобы был в православии, потому что все было в православии связано с православием. И, соответственно, состоялась первая исповедь за всю жизнь, ну, тоже с чудесами. Дальше первое причастие, тоже с чудесами. Дальше три дня просто пребывания на земле, но в раю. То есть, и дальше уже окончательное определение, что все православие, оно с нами. То есть.
И на этой ноте я напомню нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня Александр Федотов, православный предприниматель в сфере IT, член движения 40-40. У микрофона Мария Сушенцова. Вернемся после короткого перерыва. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня Александр Федотов, православный предприниматель в сфере IT, член движения 40-40, у микрофона Мария Сушенцова. Александр, вы очень так глубоко погрузили нас в рассказ о том, как вы именно лично встретились с Богом и как это поменяло вашу жизнь. А скажите, вот когда вы после трехдневного, значит, пребывания в райском состоянии спустились на землю, каким было ваше переосмысление того, как дальше строить свою экономическую именно деятельность? То есть вот как вы ее увидели под новым углом зрения? Хотелось ли что-то изменить? В какую сторону изменить?
Здесь ситуация такая. Значит, в целом, поскольку компания мы все-таки небольшая, то менять нам надо было и не так много. Основной акцент ушел на то, что очень хотелось максимально честно выстроить все процессы. Но при этом ты сталкиваешься с очень большим количеством трудностей, и возникает вопрос, как же это все выстраивать. Потому что надо быть одновременно и сильным, и добрым. И начался путь поиска, как это все максимально оттачивать. Вообще вопрос интересный. Потому что, это вопрос про то вообще, к чему нам надо стремиться. Кто такой идеальный менеджер, кто такой идеальный предприниматель, да, то есть кто это? Это просто сильный человек, это критерием его успешности является сумма заработанных денег или та сила и власть, которую он сосредоточил. Тогда вот замечательный пример, да, то есть есть человек, который поставил на колени полземного шара, например, Гитлер был очень успешным менеджером, организовал очень много процессов, да, можем ли мы поставить его в качестве эталона и вот равняться на такого человека любой ценой? Не можем. У нас возникает вторая координата, и она на самом деле первая уже даже становится, да, то есть получается, что сквозь взгляд веры, сквозь ориентирование на Бога, ты понимаешь, что настоящий сильный человек – это не только сильный, это добрый человек. То есть если человек просто сильный, он может быть Гитлером. Угу. Если человек сильный и добрый, он может быть героем. Он может быть правителем своей страны, как святой князь Александр Невский. Он может быть, кем бы он ни был, скажем так, на путях, история много знает таких личностей, да, но он будет созидатель, то есть его сила, она будет во благо. И вот суметь соединить вот эти две координаты в своих делах, это дорогого стоит. И здесь нужно, конечно же, вопрос смотреть цельно. Да, потому что что нам нужно сейчас? Бежать, не жалеть себя? Или наоборот, жалеть, лениться, никуда не бежать. Если никуда не бежать, так урожай не прорастет, и весь урожай погибнет на поле, да? А чтобы бежать, есть же те, кто не хочет, их надо понуждать. И здесь возникают, конечно же, специфические взаимоотношения. И как раз эта загадка, это задача, с которой сталкивается любой организатор, как максимально эффективно этот процесс развить, чтобы он начал плодоносить, и еще и с любовью. Вот такая вот суперзадача ставится перед православными предпринимателями. А если ты в Бога не веришь, тебе все равно как, ты можешь ходить по головам, это выбор каждого уже, кем быть.
Да, вы очень здорово, кстати, обобщили, прям так аналитически, со всеми координат. Я даже вот себе схемку тут накидала. Но знаете, что интересно? Это как и в воспитании детей, я думаю, вообще в любой какой-то иерархической структуре, где есть управленец, есть подчиненный, и есть какая-то задача, над которой все работают. И отсюда возникает вот это напряжение, да, что даже если кто-то не хочет трудиться, ты как руководитель должен его, по крайней мере, замотивировать. Хотелось бы не заставлять, но замотивировать. И вот тут вопрос такой. Вот граница этой доброты или контур этой доброты, в чем доброта руководителя может проявляться? Потому что мы сразу все можем представить обратную ситуацию, когда ты, добренький, то есть потакаешь, лени и разгильдяйству, или, недостаточно четко выстраиваешь контур этого процесса, в рамках которого сотрудник может двигаться к цели.
Знаете, как здесь интересный вопрос, в чем здесь грани доброты?
Да.
Хотелось бы еще определиться с термином доброты. Что такое доброта? Да, то есть здесь получается так. Всего человечества, имеется в виду предприниматели, организаторы, их волнует, как же мы управляем, да, и мир наполнен консалтерами, которые проповедуют разные бирюзовые технологии управления, разбирают авторитарный стиль управления, либеральный стиль управления и разные вариации между ними и комбинации между ними. Это действительно так, то есть почему? Они все ищут эффективность, и для них доброта становится инструментом для повышения эффективности. Но, опять-таки, эффективность ради чего, да? То есть у тебя все равно остается вопрос, для кого, для чего, почему ты вот эффективен. И где вот это вот ключевое, исключительное благо, ради которого?
Конечная цель.
Да. И на самом деле ответ на этот вопрос, он находится не в человеке, он находится в творце этого мира. Потому что православный взгляд на мир следующий, что есть творец мира, а есть созданное им творение. И единственный, кто знает и обладает полностью целеполаганием, что есть что, что есть хорошо, а что есть плохо, это Творец, то есть замысел самого Творца. Но дальше как мы поступим? То есть если мы замысел сами генерируем и сами же назначаем его замыслом Творца, ну это утопия, это мы занимаемся самообманом. Да? Единственный способ честно решить этот вопрос, это каким-либо образом от Творца узнать то, какой же замысел. И вот это непростая задача. Как можно заставить самое свободное существо в мироздании, то есть Бога, сотворившего весь мир, как-либо о себе вещать? Мы же не можем поставить задачу: Господь Бог, будь, пожалуйста, так любезен, вот завтра в 14:00 в формате А4, значит, в два абзаца, шрифтом Times New Roman, 12-м шрифтом, значит, дай нам, пожалуйста, отчет, где, куда и чего. Нет. Человек поставлен над мирозданием как управитель миром, но сам-то он создан, и получается, что с Творцом у него отношения свободные. И здесь уже тайна, которая известна святым отцам, известна православным, да, то есть того, как человек может все-таки волю Божию узнать, может узнать замысел Творца о себе. И что доброго может сделать человек? Ведь мы же очень сильно заблуждаемся, то есть мы можем для себя определить, вот это дело доброе, но на своих страстях, на своем самозаблуждении мы можем очень сильно ошибаться. Ну, простите меня, каждый вор оправдывает свой грех там воровства. Простите, люди легкого поведения оправдывают свое легкое поведение. Обманщик оправдывает свой обман и так далее. То есть, на самом деле, тяжесть нашего положения в том, что мы очень часто залипаем в этом самообмане, и это настолько тотальная проблема, что человек может в этом самообмане всю жизнь прожить. И поэтому столь критичен вопрос, люблю ли я истину больше, чем самого себя. Только такой подход позволяет человеку отлепиться от самообмана и начать действительно что-то исправлять. А дальше у святых отцов рассказано о том, как можно идти за благодатью Духа Святого, как идти за Творцом. Нам от Бога даны координаты в Евангелии, то есть мы можем, ориентируясь на нравственный закон, уже понимать, смещаемся ли мы в сторону блага или в сторону неблага. Да? Вот. И все же эти координаты для себя находить. Но в высшей степени все же откровение, открытие, да, это когда Господь непосредственно свою прямую волю вещает. Но кому он вещает? Да? То есть те, у кого с Богом есть что-то общее, тем Господь может открыть по его свободному выбору. Да, Дух Святой дышит где хочет. Да? То есть и мы не можем как-либо безразмерного Бога загонять в какие-либо рамки. Но мир ориентированный, мир не безориентированный. И поэтому Господь тем, кто к нему ближе, он открывает свою волю так или иначе, или, по крайней мере, направляет, или, по крайней мере, может быть, и не ставит в оповещение, но ведет человека той дорогой, которая для него полезна, угодна, зная его сердце, зная его устремление. То есть сам факт того, что нам что-либо открывают, это величайшее само по себе благо и не всем доступное. Кому-то без ведения дадут возможность этот путь пройти. Это уже вот индивидуальная такая ситуация. Но главное, чтобы у человека было такое стремление. При наличии стремления будет добавляться уже и помощь. И вот в этих путях как раз, что мне понравилось, это интересный вопрос, как нам повышать свою эффективность, да, значит, мне очень нравятся примеры Александра Васильевича Суворова. С моей точки зрения, ну, не только с моей, с точки зрения исследователей, я просто согласился с этой точки зрения, значит, Суворов один из величайших полководцев многих времен, то есть есть на этот счет исследования. Пример Суворова – это пример ультраэффективного эксперта, то есть это был человек, полный эксперт вот в том деле, которым он занимался. И это был очень крепко верующий человек. И именно на пересечении, на сочетании двух этих качеств появился вот такой вот недостижимый гений и талант. То есть, если мы говорим про предпринимательство, про людей, которые созидают, которые что-то проращивают, да, то есть, да, можно идти путем каким-то, только быть только экспертом в своем деле. Ну, много таких людей, много чего добились. А можно стать очень верующим человеком, но не быть при этом экспертом, да? Ну, тогда это уже не предприниматель, скорее всего. А можно соединить в себе экспертность и веру. И опыт, история знает, что это люди, которые достигают самых высоких показателей. Ну, то есть вот.
А скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот, этика в предпринимательстве, она должна быть сконцентрирована в личности руководителя, то есть по принципу «спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». То есть лидер в том смысле, что человек концентрируется на своей внутренней работе, и в виде его изменения другие, если захотят этого, будут меняться. Ну, в его ближайшем окружении, например, в его компании или его контрагенты и так далее. Или вам ближе подход, что все-таки, если человек что-то понял про истину, да, то дальше это как-то транслировать на свое окружение и таким, в соответствии с этим, обустраивать свою компанию. И тогда встает вопрос, до каких пределов тут можно и нужно доходить в перестраивании сотрудников, каких-то процессов, может быть, взаимодействия с клиентами вот на вот этих новых началах.
Вы знаете, это вот интересный вопрос, потому что Бога линейкой не измеришь. И ведь что такое жить по этике, по какой этике?
По христианской
конечно, этике, да. Это, да. Это означает, что жить так, чтобы ходить в благодати Духа Святого. Но ведь, чтобы благодать стяжать, да, то есть нужно, чтобы внутри человека произошел внутренний выбор, чтобы внутри него произошло устремление. А это происходит в свободе. Ключевой момент – это в свободе. И никто и ничто не может эту свободу отменить. Когда враги ловили наших партизан, устраивали им пытки, те не сдавали позиции. Почему? Потому что свобода. То есть как бы, под какой бы гнет их ни загоняли. Поэтому я бы сказал так. Ну, во-первых, вариант такой «спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи», как, например, преподобный Серафим Саровский, за которому очереди стояли тысячами. Конечно, это наилучший путь, но мало кому доступный. То есть быть таким, чтобы светиться благодатью Духа Святого непрерывно, так, чтобы тебя в радиусе километра было видно, слышно, и город, который не может наверху горит, укрыться там, да, и свеча, которая горит, поставлена наверху, а не внизу. То есть это, конечно, великолепно, но это удел единиц людей на планете Земля. А как же нам быть, раз мы в такой мере не находимся? Либо идти и стремиться, может быть, это что-то призвание, например, как преподобный Серафим Вырицкий был долго предпринимателем, да. Потом ушел в монашество и стал такой свечой. То есть и эта цель реализована, и это великолепный пример жизненного пути, да. То есть был детский сад, дальше школа, дальше вот она взрослость предпринимательская, а дальше высшая академия, жизнь благодати Духа Святого, Матери Божией ему являлась, Господь духовные дары даровал, да. То есть получается, такой путь возможен. Большая редкость, но у кого будет получаться, буду рад всячески, и надеюсь, таких людей будет немало. Вот, это хорошо, но А вот как же быть немощным, который до этого не дотягивается? Нужно ли вокруг себя порядок наводить? Конечно, нужен. То есть у Бога нет других рук, кроме наших. И если враги Бога хозяйничают и наводят здесь свои порядки, и берут под свое управление и контроль все и вся возможные ресурсы, ведь Земля, планета, она находится в состоянии гибридной войны, непрерывно с момента создания по настоящее время. Поэтому человек, осознавший себя, что он с Богом и за Бога, и дело Божие делает, что ему мешает и препятствует земными средствами устраивать вокруг себя правильный процесс, да, помогать другим людям, помогать открывать им глаза. Другое дело то, что помощь может быть разная. Да? То есть, ведь первая заповедь Гиппократа — не навреди, заповедь врача. То есть, если ты кому-то помогаешь, не навреди. Можно своими непрофессиональными действиями навредить. То есть важно не только, что ты делаешь, но и как ты это делаешь. Вот. Но можно помогать, а можно мешать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у нас сегодня Александр Федотов, православный предприниматель в сфере IT, член движения 40-40, и с вами я, Мария Сушенцова. Александр, я знаю, что вы также очень активно занимаетесь общественной деятельностью, которая связана напрямую с вашей верой. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Есть и такой эпизод. Скажем так, деятельность эта возникла как последствие веры. То есть потому что, когда к тебе приходит человек с проблемой, ну, ты уже не можешь просто отмахнуться. Другое дело то, что люди, зная, что ты не можешь отмахнуться, начинают иногда этим пользоваться, и уже к тебе идет такой поток, что ты просто, у тебя времени не хватает. И здесь уже, ну, возникает своего рода как необходимость, ну, что успел, то успел. То есть вот таким образом распределять ресурс. И из этих направлений что? То есть есть ситуационные вещи, ну, просто непредсказуемо. То есть раз человек обратился за помощью, вот помощь я оказал, собственно говоря. Системным же таким вот подходом, то, что у нас регулярно происходит, это две вещи. Это, вернее, одно дело, это проведение крестного хода. Это то, где мы сегодня находимся. К этому пришли следующим образом. Значит, родилась дочка, у меня крестники, племянники там и так далее. Возник вопрос, как детям создавать детство? Ведь мы живем в мире городском, это асфальт, бетон, а снаружи это мир природы, он мир живой. А живой — это мир поближе к Богу, все-таки это Богом созданная природа. Поэтому мы всячески пытаемся детишек вывозить именно в природное пространство, где будут трудности, с которыми они преодолеются, где они соприкоснутся со святыней, чтобы у них произошла такая качественная перезагрузка, загрузка, она их формирует. Да. И мы на заре занимались тем, что устраивали байдарочные походы. От пешеходных отошли, потому что у друзей начали рождаться дети. Задача была, чтобы муж мог взять супругу и там 3-4-5 детей. А, соответственно, это вещи, это тяжело. Значит, и все это на себе нести трудно, а в лодку можно положить, и спокойно оно все перемещается. Поэтому у нас были байдарочные походы. Но чисто с технической точки зрения. Эти походы, они нас научили спокойно жить в природных условиях. То есть мы брали точку на карте, говорили, пойдем сюда, нам здесь нравится. И просто без какого-либо обеспечения, без туристической компании шли и создавали живой процесс. Но потребность была больше. Не только ходить в походы, но чтобы быть как-то ближе с Богом. А быть ближе с Богом – это как? И в какой-то год нам получилось взять с собой батюшку. Это сложился промысел. То есть мы искали батюшку, а батюшка искал, с кем пойти в поход. Отлично. И вот нашли такого батюшку. И впервые получилась ситуация, когда, пройдя поход, я понимал, что мы наполнены благодатью. Более того, что наш поход сопровождается чудесными совпадениями, такими вот вещами, которые сопровождают паломников в паломничестве обычно. То есть у нас поход превратился в паломничество. И я понял, как это можно сосчитать и насколько это прекрасно. И получается, на этих путях мы дошли до того, что у нас группа уже выросла до 85 человек. То есть это сарафанное радио, потому что раньше было как: друга позовешь, придет друг, ну, может быть, с девушкой там, да, вот, в студенческие годы. А теперь у всех уже дети порождались, поэтому позовешь друга, а придет там 5, 7, 10 человек. Ну, и вот поэтому 85 человек. Мы начали тренироваться водить такие группы. То есть у нас был поход в Архыз, например, 50 детей, 35 взрослых, то есть, и все получилось. Накопили этот опыт, а дальше у нас было паломничество на Святую Гору Афон с друзьями, литургия на вершине, откровения, ну, то есть такие промыслительные вещи величественные, да, после которых хотелось пойти и сделать поклон святителю Николаю сугубым образом. И промысел так сложился, что друзья позвали в Великорецкий крестный ход, и вот два года подряд, 22-23, с ними ходил в режиме одиночки, ну, то есть два моих друга и я с ними. Пройдя Великорецкий крестный ход, стало понятно, что дело это очень сильно недооцененное. То есть здесь, находясь в зоне комфорта, мы можем сомневаться, мы просто не знаем, что это там такое. Нам может казаться это чрезмерно трудным, и, наоборот, нам может недостаточно это правильно пониматься нами, насколько это благодатно и полезно. А дело, на самом деле, очень серьезное и очень мощное. Почему? Потому что в обычной жизни просыпаешься, помолился, пошел работать. Ну, сколько на минуту на внимание к Богу уделил время, да? То есть понятно, что, конечно, весь день надо перед Богом ходить, но вот такого сугубого какого-то обращения, ну, полчаса там, да, и все. А в крестном ходу поспал часика 2-3, а все остальное время у тебя сугубое обращение к Богу, то есть все остальные там 22-20 там часов. И так в течение недели. Это совершенно другая ситуация. И это и благодатью открывается. Да, то есть, и это на жизни отражается определенным образом. То есть, возвращаясь, ты понимаешь, как же там было хорошо, хочешь купить билеты сразу на следующий год снова, да, то есть, хочется вернуться. И для меня стало однажды таким интересным открытием, значит, идем мы крестный ход. По идее, мероприятие-то тяжелое. Ливень идет, там грязюка. Передо мной идут два мальчишки. Уже обратный путь, уже осталось там километров 50 до прибытия, значит, и они жалуются. Такие, эх, жалко, крестный ход заканчивается, да, быстро время пролетело, да вот что? Целый год ждать, когда снова. Я смотрю по сторонам, народ взрослый, идет весь, тяжело ему, там переживает, когда же крестный ход закончится. Ну, я условно говоря, то есть на лицах читается мучение. А тут два таких ребятенка, они просто в счастье в полном. Думаю, так, надо попробовать с детьми. И вот в том году мы пошли, у нас было 10 детей с собой, и мы увидели, как детям хорошо и легко. То есть, причем крестный ход Великорецкий 150 километров, дети умудряются накрутить все 300, то есть им надо все лужи промерить, им это очень интересно.
Конечно.
Есть, если пропустил случайно, надо вернуться, еще раз проверить, что все правильно померил. И наблюдая все это, мы поняли, что крестный ход – это золото, это недооцененная возможность. Одно дело, ты ребенку будешь теории рассказывать, а другое дело, ты его в практику на неделю погрузишь. Он и трудности преодолеет, и помолится, и в атмосфере пробудет, прочувствует ее. А дальше же это уходит глубокими корнями. Дальше он вырастет. Да, у него дальше будут искушения стандартные для юности, но он будет знать, куда вернуться. И это будет в нем крепко. А потом крестный ход – это и не только воспитание, да, это все-таки молитва за всю Россию, за все, что с нами происходит. И Бог-то все видит, все знает, да. И это высочайшее самоотвержение, потому что, ну, надо преодолеть трудности, чтобы это произошло. А чем больше самоотвержение, тем больше любовь. И получается, какова любовь человека, такова и любовь Божия. Вот. Ну, тут не линейкой, конечно, но, тем не менее, это взаимосвязано между собой. Поэтому дело это серьезно. Мы поняли, что это не просто вот мы так живем и развлекаемся. Мы не развлекаемся, мы именно живем. Живем всецело, всеобъемлюще.
А вот, знаете, мне стало интересно, как вам удавалось замотивировать детей, которые еще не знают, не пробовали, что это такое, да, вот так вот пойти там на неделю, да, вышли, неделю. Получается? Вот так вот неделю идти, да. Каждый день, ночевки, видимо, в палатке, да, да. Приходили вы к какой-то святыне, к какому-то монастырю, да, то есть была цель определенная.
Да, есть цель, есть маршрут.
Вот как из вот этих удобных, комфортных условий ребенка выдернуть, что ему пообещать, чтобы он первый раз согласился попробовать. Потом я верю, что, да, ему захочется снова это почувствовать, но вот как вы первый раз это делаете?
Мои наблюдения показывают следующее, что реакция ребенка очень сильно зависит от реакции родителя. Дети, они чистенькие, они еще, им ничто не страшно. им эмоционально с блеском в глазах расскажешь, и он готов идти куда угодно. Но если там в глазах не блеск, а, извините меня, страх или печаль, или грусть, то это неинтересно. То есть здесь, если хочешь помочь ребенку, сначала настрой себя. И основная трудность, на самом деле, в том, чтобы взрослые с их умом, с их тормозами, с их занятостью, чтобы взрослые захотели оторваться и сделать этот шаг. А когда родители сделают, дети за ними легко идут.
Да, это действительно так работает, я согласна. А вы знаете, раз уж мы заговорили о детстве, о юношестве, что бы вы посоветовали молодым людям, там, молодому человеку или девушке, которые вот только делают первые шаги во взрослую жизнь, то есть, допустим, получили образование и вот думают, кем бы мне стать, да, вот как бы вот мне, куда бы мне пойти, чтобы вот не ошибиться, то есть... выбрать и по душе, и по ценностям себе место для работы, а может быть, даже и свое дело начать, может быть, даже вот таким юным кандидатом в предприниматели. Что бы вы посоветовали вот с высоты вашего опыта жизненного? На что ориентироваться?
Знаете, в этом вопросе вот вопрос-то правильный, понятный, но в этом вопросе скрывается тяга к определенному комфорту, удобству. То есть, ну, я понимаю, тут как бы ну, тонкая грань такая. То есть можно захотеть этого, чтобы хорошо пристроиться, но это может быть наше внутреннее подспудное желание. А вопрос, а какова воля Божия? А тебе, какой замысел о тебе? Ты себя можешь мнить инженером, но, может быть, ты космонавт, кто знает? А может быть, ты гениальный военный? История знает такие перипетии. И в то же время мы Бога не можем заставить нам сказать, да? То есть Бог дал тебе жизнь, жизнь дал трудную, мир трудный. Причем настолько трудный, что мы рождаемся, живем в трудах, а потом умираем. И это самый главный экзамен, да, который уходит за грань. И поэтому в нем есть определенная сакральность, сокровенность, есть тайна Божия, да, того, как все происходит. И все, что может человек сделать лучшего, да, это стараться. Просто не лениться, стараться. Видишь земные координаты, постарайся в них. Хочешь разобраться в Божьем деле, тоже постарайся. Как? Книжки почитай, молитвы почитай, к Богу устремись искренне и всецело. Трудно? Да, трудно. Не веришь? Но так дело в том, что вера-то это подвиг. Ведь Господь сказал, блаженны видевшие и уверовавшие, но еще больше блаженны те, кто не видел и уверовал. Да? То есть дело в том, что мы же, пройдя этот путь, когда закончится наша земная жизнь, с чем мы идем туда? Мы идем только с тем духовным багажом, который мы приобретем. Но духовный багаж мы можем приобрести только по-настоящему. Нельзя его купить за 5 копеек в магазине. Ему можно только по-настоящему. А по-настоящему, что такое это все? Мы, простите за фразу, происходит проверка нас на вшивость. Там, вот нищие подадим им или не подадим, пожадничаем или не пожадничаем. А вот тут вот друг просит о помощи, мы отвернемся или там руку протянем. И так на каждом шагу весь земной путь. И поэтому получается как? У Творца есть замысел о каждом своем творении. Если ты по-настоящему будешь взывать к Богу, и при этом стараться сделать все, что можешь, у тебя будут складываться обстоятельства. Бог часто общается с нами обстоятельством. Вот в том диапазоне возможностей, который тебе дан, там и стараешься.
Прекрасно. Спасибо большое. Наверное, это можно было бы обобщить словами, что ищите, и дано будет вам. Да. Стучитесь, и отворят вам. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Александр Федотов, православный предприниматель в сфере IT, член движения 40-40. У микрофона была Мария Сушенцова, и мы обсуждали вопросы, связанные с верой и делом, как предпринимателю устроить свое дело и какие вообще христианские смыслы можно на этом пути обрести. Спасибо вам большое, Александр, за этот разговор.
Спасибо, Мария.
Пожелаем вам всего доброго и успехов во всех ваших благих начинаниях.
Взаимно, всем Божьей помощи.
До свидания, до встречи через неделю.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».